«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. У всех на слуху многочисленные случаи похищения и избиения активистов украинской оппозиции. И куда как меньше говорится о нарушениях прав журналистов. Тем не менее, мониторинг такого рода ведется. И это касается не только украинских, но и иностранных, зарубежных наших коллег, которые работают на Майдане. В свою очередь, движение «Мир без нацизма», которое провело вчера в Верховной Раде свою выездную конференцию, обеспокоено радикализацией протестного движения и вспышками антисемитизма и русофобии, которые стали, по мнению активистов этого движения, для него характерны. И констатируют в итоговом документе, что поддержка зарубежными политиками лидера протеста была истолкована национал-радикалами как выражение поддержки их политике и программам. О том, за что борются и страдают активисты Майдана, мы сегодня поговорим с журналистом Ольгой Веснянкой. Она приехала специально из Киева на пресс-конференцию, которая прошла сегодня в Москве. Она представитель Молодежного правозащитного центра и Киевского медиа-киноклуба. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
У нас на связи будет депутат Верховной Рады Сергей Соболев. И также на прямой телефонной связи будет Валерий Энгель, зампредседателя Международного правозащитного движения «Мир без нацизма», первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. Первый вопрос, Ольги. Что вас привело в Москву? Почему требуется солидарность ваших российских коллег в вашей борьбе?
Вы знаете, я была удивлена и обрадована той инициативе, которую высказали российские правозащитники, чтобы услышать действительно правду, взгляд правозащитников, правозащитниц, журналистов и журналисток, взгляд на то, как проходят события в последние два месяца в Украине, протестные события, как есть ли адекватная реакция на нарушение прав человека в Украине, на то, что уже откровенно можно называть террором в Украине, на те многочисленные нарушения прав журналистов, которые происходят. Об этом мы сегодня говорили, и я рада была, что этот пресс-брифинг, возможно, превратился в некую теплую встречу и совещание правозащитников двух стран или, скажем, международного какого-то объединения, когда чувствуется поддержка, чувствуется рука помощи, чувствуется искренний интерес, неподдельный к тому, что на самом деле происходит. Задавали и неудобные, казалось бы, вопросы, и, конечно, на них стоит искать ответ, но, к сожалению, в последние дни это сложно, когда действительно приходится реагировать на буквально ежечасные случаи нарушения прав человека или об этом сообщать, или их фиксировать, и просто часто нет времени проанализировать. Но поддержка правозащитного сообщества из любых стран очень важна.
Давайте послушаем как раз отрывок из сегодняшней пресс-конференции. Выступает ваша коллега Александра Делеменчук, сокоординатор Евромайдан СОС. И она сокрушается, что ничего не расследуется. Давайте послушаем ее.
У нас сейчас есть системные серьезные нарушения прав человека, среди которых есть гибель участников мирных протестов. И есть основания предполагать, что это от рук правоохранительных органов. Есть случаи пыток, жестокого обращения, похищений, недобровольных исчезновений, препятствований в оказании медицинской помощи. И то, что беспокоит нас более всего – то, что случаи жестокого обращения и других нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов, начиная еще с 30 ноября, они не расследуются, нет никакого видимого прогресса. И сегодня это фактически было признано Европейским судом, который принял одну из жалоб граждан Украины именно на события, связанные с 30 ноября, как приоритетную. И среди прочего там значится жалоба именно на отсутствие эффективных средств правовой защиты. Вы знаете, несмотря на то, что происходят вот эти системные нарушения прав человека, мы все равно считаем, что апеллировать к власти можно и нужно, но апеллировать с четким требованием в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией Украины, с международными стандартами провести независимое, эффективное и транспарентное расследование нарушений прав человека немедленно.
Давайте дадим слово нашему участнику нашего телемоста Сергею Соболеву, депутату Верховной Рады Украины. Как вы считаете, насколько серьезны нарушения прав журналистов, работающих на Майдане? Вам слово, Сергей.
Ну, вы знаете, если просто сухие цифры, они о многом скажут. Порядка 130 журналистов на сегодняшний день пострадало на Майданах. Причем все пострадали со стороны протестующих, которые освещали события в гуще этих непосредственно рядов протестующих. Нет ни одного пострадавшего журналиста со стороны Беркута, хотя немало там журналистов, которые тоже пробуют освещать эти события. Что это за пострадавшие журналисты? Основная масса – это либо получившие увечья, потерявшие зрение, когда прямым попаданием пули, и это видно прямо, как это фиксируется видеокамерой, попадает прямо в глаз журналисту, и он на сегодняшний день фактически стал инвалидом. Это увечья, полученные в результате избиения Беркутом или так называемыми тетушками, нанятыми бандформированиями, которые вместе с Беркутом зачищают Майданы. Самые крупные стычки произошли 1 декабря возле администрации президента, когда пострадало 42 журналиста. Причем в основном это журналисты были, как это ни парадоксально, зарубежные, потому что зачистка шла как раз с той стороны, где стояли представители зарубежных средств массовой информации. Российские, европейские. Кроме того, самая одна из крупных стычек – это на улице Грушевского, где избиение журналистов стало фактически основой всего. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день такие факты должны немедленно получить огласку. Я только приехал из Совета Европы, я являюсь членом украинской делегации. Мое выступление, прямо часть его, была посвящена именно защите прав человека. И в резолюции Совета Европы прямо отмечено, что невозможно осуществлять свою профессиональную деятельность из-за массовых случаев избиения, пыток, а у нас и такие случаи есть по отношению к журналистам, причем включая иностранных журналистов, двух российских изданий. Это все стало фактом нарушения прямого прав человека. И вы знаете, наверное, что в Украину сегодня приехал господин Мужнекс, это представитель уполномоченный по правам человека Совета Европы, и этот доклад лег ему на стол.
Спасибо. Давайте дадим слово Валерию Энгелю, вице-президенту Движения мира без нацизма. Добрый вечер, Валерий. Какова была цель вчерашнего круглого стола, проведенного вашим движением в Киеве?
Повторите вопрос, пожалуйста, не услышал.
Какова была цель вчерашнего круглого стола, который прошел в здании Верховной Рады, вот, которое организовало ваше движение «Мир без нацизма»?
Ну, мы приехали не для того, чтобы поддержать какую-то из противоборствующих сторон. Мы встречались как представителями оппозиции, хотя лидеры оппозиции не пришли, но был на круглом столе второй президент Ющенко, первый президент Кравчук. Также мы встречались с президентом Януковичем. Цель была очень простая – выразить свою озабоченность радикализацией процесса, так сказать, и заявить о том, что, в общем-то, мы опасаемся того, что эта ситуация воспользуется третья сила, которая, или пятая сила, как ее сейчас называют, которая все чаще и громче о себе заявляет. И в данном случае развитие событий может пойти по радикальному националистическому сценарию. И тенденции такие мы, в общем-то, увидели.
Давайте дадим слово Андрею Юрову, правозащитнику, который уверен, что люди вышли на Майдан против полицейского произвола.
Еще 30 ноября так случилось, что довольно много международных правозащитников оказались в Украине. Это было совершенно параллельно с этими событиями, напрямую с ними не связанными. В Украине шла параллельная конференция с министерством, конференция ОБСЕ, и оказалось очень много людей. И они стали фактически свидетелями тех событий, которые произошли первой трагической ночью с 29 на 30. И потом, когда 1 числа, ну, порядка миллиона человек вышли на улицы, не с моей точки зрения, не с политическими лозунгами, а совершенно правозащитными. Люди вышли против того, чтобы избивали их детей. И это было очень важно. То есть люди вышли на огромный массовый митинг против полицейского произвола. И первые же наши действия – это были требования немедленного расследования как национального, так и международного событий ночи 29-30 и, соответственно, временное отстранение от должности тех людей, которые потенциально могли принимать решение о подобном приказе. Ну и дальше. Для нас было очень важно отслеживать все правозащитные, все события с точки зрения именно прав человека, которые происходили на протяжении 2 месяцев.
Давайте дадим слово Ольге.
Я позже хотела бы уточнить по поводу статистики нарушений прав журналистов. Это лишь только верхушка айсберга. Те случаи, которые стали известными по одному мониторингу, это 131 случай за 2 недели всего лишь. По другому мониторингу 136 случаев. Я о них скажу детальнее и сразу отреагирую на реплику одного из участников сегодняшней программы, что вышло 3 февраля заявление про правозащитных организаций по поводу ситуации с антисемитизмом в Украине в контексте кампании гражданского протеста. Это заявление существует на русском языке, его можно обнаружить на сайте уважаемой правозащитной крупной организации Украинского Хельсинского союза по правам человека. Также среди подписантов Харьковская правозащитная группа, Конгресс национальных общин Украины и проект «Без границ» Центра социальное действие. В свою очередь скажу, что я имела честь работать для Amnesty International Украина по мониторингу случаев ксенофобии и антисемитизма в 2008-2009 годах и тоже поддерживаю это заявление, зная, о чем идет речь. Среди прочего, уточняют правозащитники, что в последние недели в отечественных и зарубежных СМИ стали появляться публикации в категорической форме, характеризующие уровень антисемитизма в Киеве и в Украине в целом как катастрофический. Нередко подобный вывод делают на основе заявлений или высказаний общественных деятелей, представляющих, по их словам, различные еврейские организации. Согласно системному мониторингу проявлений ксенофобии на протяжении многих лет, которые проводят эти организации, в стране наблюдается стабильно низкий, особенно в сравнении с другими европейскими странами, уровень количества антисемитских инцидентов. И что важно, хотелось бы, говоря о медиа работе, о так называемой информационной войне, которая, возможно, наше правительство с помощью внешних сил ведет со своим народом, в том числе, третий пункт этого заявления. Мы констатируем, что со стороны сторонников действующей власти осуществляется системная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию политической оппозиции участников гражданских протестов путем распространения ложной информации о массовых беспорядках, волне экстремизма, в частности, так называемого всплеска антисемитизма в Украине, вызванного деятельностью Евромайдана. Да, конечно, радикалы есть. Единственным из ряда вон выходящим исключением были 2 нападения на религиозных евреев, произошедшие 11-18 января в Киеве в районе синагоги Розенберга. Но, собственно, это были 2 случая. Полностью поддерживаю это заявление. И хотелось, чтобы демократические СМИ не присоединялись к такой пропагандистской кампании. Говоря о нарушениях прав журналистов, я бы хотела назвать, что это за нарушение. Это ведь не просто цензура. Это избиение, похищение, прицельная стрельба. Это, как никто, знают коллеги с Радио Свобода. Бросание гранат в журналистов, аресты, пытки, угрозы, запугивание, уничтожение, порча аппаратуры, поджоги автомобилей, атаки на независимые интернет-сайты, снятие информации с телефонов, компьютеров журналистов, обнародование персональных данных журналистов с призывами в кавычках уничтожить фашистов и экстремистов, в том числе на правовластных СМИ. Ну, препятствия проведения съемок и сборе информации. Что важно, говоря о безнаказанности, за период с 28 ноября и по сегодняшний день открыто только 27 дел относительно нарушений прав журналистов. Однако ни одного уведомления о подозрении сотрудников силовых структур не было озвучено, вручено не было. Говоря о мониторинге. Тот мониторинг, который ведет независимый медиапрофсоюз Украины, моя родная, так сказать, организация, Национальный союз журналистов Украины, зафиксировал только с 19 января и по 2 февраля за 2 недели 131 случай нарушения прав журналистов и СМИ. Среди них не только украинские журналисты, как было сказано, и российские. Вот первым в мониторинге стоит пострадавший 19 января Евгений Фельдман, фотокорреспондент «Новая газета Россия», пострадал на улице Грушевского от света шумовой гранаты. И таких случаев несколько, ну, около 5 можно назвать, говоря о российских
Спасибо,
журналистах.
Спасибо, Ольга. Давайте мы дадим слово Сергею Соболеву. Сергей, как по-вашему, могут ли активисты Майдана принять вот эти упреки во вспышках антисемитизма и русофобии, которым якобы потворствуют зарубежные сторонники Майдана? Вам слово.
Вы знаете, если зарубежными сторонниками Майдана считать тысячи евреев, которые вышли в поддержку Майдана в Тель-Авиве и других городах Израиля, то я думаю, что да, мы требуем такой поддержки, и мы очень благодарны тем людям, которые вышли на такие демонстрации против любых попыток ущемления прав человека. А если по сути, то я хотел бы сказать, что на сегодняшний день те организации, которые якобы обвиняются в антисемитизме, например, такая организация, как «Свобода», уже которые сутки взяла под охрану Киевскую синагогу после того, как там было два случая явно провокативные, и пробовали эти случаи приписать якобы к Майдану. Так вот, на сегодняшний день круглосуточно, 24 часа в сутки, «Свобода» несет охрану возле синагоги, и ни одного случая после этого провокаций, ни одного случая попыток любых проявлений антисемитских не было. И я думаю, что это лучший пример того, как «Свобода» доказала, как можно очень быстро пресечь всех провокаторов, которые пытались приписать какие-то антисемитские выступления по отношению к тем, кто на сегодня на Майдане. Кроме того, мне вообще удивительно слышать о якобы каких-то антирусских проявлениях или русскоговорящих граждан. Если вы побываете на Майдане, я думаю, больше половины граждан, которые на Майдане, общаются на русском языке. И это неудивительно, потому что активисты с моей родной Запорожской области, Донецкой, Луганской, Харьковской и многих других несут уже круглосуточную службу, меняя каждую неделю, кто 40, кто 50 человек на Майдане. Если вы пообщаетесь, например, с ветеранской организацией Афганистана, то вы услышите, что это в основном русскоязычные ребята. Только это именно те русскоязычные ребята, которые несут круглосуточную охрану Майдана и не допускают никаких провокаций. Поэтому я думаю, что все те, кто пробовали превратить Майдан в якобы ксенофобский, антирусский Майдан, их все попытки провалились. И я думаю, что на сегодняшний день как раз Майдан украинский, это является примером для всего мира толерантного отношения к людям всех национальностей. И когда произошел первый страшный случай убийства гражданина Украины, армянина, которого, я уверен, стреляли только по одному признаку. Он был черноволосый, чернобородый и вписывался в концепцию Януковича о том, что якобы там есть на Майдане наемники, арабы или кавказской национальности лица. Так вот, когда убит был Микоян, то весь мир был шокирован. Убили православного христианина-армянина, который убежал от репрессий на родине своей, когда шли страшные боевые действия в свое время, но нашел пулю от «Беркута» на украинском Майдане. Это человек, который читал Шевченко на память часами. Вот пример того, как Майдан действительно стал объединением людей всех национальностей. И я думаю, что этого никто не забудет. И мы благодарны каждому, кто поддерживает этот дух Майдана, как дух объединения народа Украины, представляющего все национальности.
Спасибо правозащитнику Андрею Юрову. Бросается в глаза количество пострадавших журналистов.
На протяжении этих двух месяцев несколько раз уже разные наши представители бывали в Украине. Мы в тесном сотрудничестве, конечно же, работаем с украинскими правозащитниками, с международными организациями. И мы проехались по регионам отдельным. И, конечно, есть много разной информации, очень сложной, которая говорит и о совершенно невероятном количестве пострадавших журналистов. То есть просто беспрецедентном за два месяца. Конечно, можно говорить и о огромном количестве применения, скажем так, непонятного оружия, явно с превышением полномочий спецподразделениями. Можно говорить о непропорциональном, а иногда вообще незаконном применении силы. То есть причем этих событий настолько много, что это просто не может вызвать озабоченность, ну, с моей точки зрения, всех окружающих стран, всего пространства ОБСЕ. Ну и последним аккордом, конечно, было 16 января принятие законов, которые я не называю диктаторскими, вот уже они называются диктаторскими. С моей точки зрения, они не диктаторские, они антиконституционные и антиправозащитные. То есть они фактически про то, что у людей решили отобрать конституционные гражданские права и свободы. И люди возмутились.
Давайте дадим слово Валерию Энгелю, вице-президенту Движения «Мир без нацизма». Валерий, напомните, на каких фактах вы обосновывали свой вывод о вспышках антисемитизма в ходе протестного движения на Украине?
Ну, там не только вспышки антисемитизма. Честно говоря, мне смешно все это слушать, что я сейчас прослушал. Потому что, когда говорят, что подумать, там на двух евреев напали, ну, это, подумать, что два человека. Да, во-первых, не на двух, а на трех. Вот. Во-вторых, даже если на одного еврея напали религиозного, это уже, так сказать, много. А если предположить, вообще вот этот смех, что, так сказать, партия «Свобода» взяла там под охрану синагогу, ну, спасибо им большое, да, лучше бы они последили за своими депутатами, за фараоном Мирошниченко, да, который назвал голливудскую актрису жидовкой. И, кстати, Министерство юстиции Украины подтвердило, что жидовка, подумаешь, что это ничего особенного, такое абсолютно нормальное слово. Так сказать, лучше бы они посмотрели за теми, кто называет Верховную Раду смесью Государственной Думы с Кнессетом. Лучше бы они посмотрели на тех, кто требует взимать налог за песни на русском языке в Западной Украине, как это делало Фарион. Послушайте, я понимаю, конечно, что ведется целенаправленная такая понятная пропаганда со стороны определенных сил, да, так сказать, которые себя называют демократическим. Вот. Я не считаю, что это демократические силы. Я считаю, что идет попытка ползучего государственного переворота, по сути дела. Хотя, еще раз говорю, я не на чьей стороне. Я не считаю, что, так сказать, Янукович во всем абсолютно прав. Я не, так сказать, это не моя миссия. Но я не считаю, что та оппозиция, которая была и которая придет, они такие все белые, пушистые и совершенно замечательные. Я походил вчера по Майдану. Я увидел огромное количество русофобских лозунгов. К сожалению, я по телефону не могу их показать. Я их снял. Остановить катастрофу русификации. Это что такое? Это не русофобство, что ли? Это что вообще? Это где? О чем вы вообще говорите? О захвате зданий, которые происходят по всей стране. И что вы там рассказываете про то, что все, так сказать, выходят абсолютно бесплатно и замечательно, так сказать. Я поговорил с майданчиками, я поговорил со многими, непонятно, сколько и кому как платят, понимаете. Поэтому говорить о том, что... И вообще это странно смотреть, понимаете. Центр Киева представляет из себя довольно такое странное зрелище. Да, перекрыто движение, везде стоят баррикады. Полиции не видно, да, полиция стоит там вот за улицей Грушевского, там дальше... И вообще не совершает никаких, так сказать, действий в отношении майданчиков. На Майдане больше туристов, чем протестующих. Потому что протестующие, вероятно, греются в палатках. И должен сказать, что ни одна европейская страна такого, безусловно, бы не потерпела. Да, как сказал кумир вот тех вот демократов, псевдодемократов, которые у вас там находятся в студии и выступают, и который сказал, что каждое государство должно себя уметь защищать. Он сказал это тогда, когда переносили бронзового солдата. А сейчас все, так сказать, как один, ополчились против того, что, так сказать, полиция пытается навести какой-то элементарный порядок в городе, да? И в то же время, как и Майдан, во время Майдана, во Франции, как вы знаете, прошла массовая акция протеста против президента Олланда, да, против однополых браков и так далее. И полиция абсолютно спокойно применительно заточила газ, разогнала, побила дубинками, арестовала 260 человек, и никто ничего не сказал. Поэтому, вы знаете, честно говоря, мне это все смешно и странно слушать. Я это все видел своими глазами, и действительно у нас есть такая озабоченность, да. И насчет того, что это спровоцировано, что это Янукович напал на евреев, слушайте, тогда в этом случае оппозиция напала на этих самых, на своих оппозиционеров. Кстати говоря, в истории такие случаи были, когда все говорили, что советская армия стреляла в Вильнюсе на, значит, в мирных граждан у телецентра, а потом выяснилось, что это союз. Так что я, может быть, не на вопрос отвечаю, но тем не менее я, по-моему, на него ответил. Факты антисемитизма, вот я назвал это три факта антисемитизма. Антисемитизм вообще свойственен украинской политике. Вообще там есть большие проблемы с точки зрения национальных отношений, потому что до сих пор не отменен приказ 98-го года Министерства юстиции, который, собственно говоря, говорит об организации экспертизы. Так вот там вообще нет такого раздела межнациональные отношения, поэтому любая экспертиза, которая проводится, она не имеет никакой законной силы, ее невозможно провести. Поэтому существовали экстремистские организации, и не секрет, что они есть, да, и Хизбут Тахрир, он только в Украине является, так сказать, законной организацией, а везде, так сказать, в мире он является организацией экстремистской. Там вообще много странных вещей на Украине.
Спасибо, Валерий.
Том, да. Сейчас вот, если со стороны слушать, да, что там только не происходит, и полиция там бьет, там абсолютно спокойная обстановка, абсолютно спокойная ситуация.
Спасибо, Валерий. Давайте дадим слово Ольге. Вы понимаете упрек, что вот во Франции, например, 260 человек побили, а в Киеве все культурно и цивилизованно.
Я хотела бы говорить о настоящих вызовах, о том, что сейчас подтверждена смерть в центре Киева, европейской страны, страны, которая хотя бы географически в Европе, 5 человек. Вы знаете, что люди становятся мишенями. И говоря от имени независимого медиапрофсоюза Украины и Национального союза журналистов Украины, я хочу подчеркнуть, что противостояние на улице Грушевского с 19 января показало, что журналисты и медики – это уже вне не только правовых рамок, но и вне человеческих рамок журналисты и медики стали основными мишенями силовиков. Хочу сказать, вы знаете, поделиться опытом. В начале протестов медиапрофсоюз нашел возможность выделить жилеты для журналистов вот с такой надписью «Пресса», который имеет светоотталкивающие такие линии. И таких жилетов было выдано не только членам профсоюза, а всем, кто имел журналистское удостоверение. 1300 жилетов. И я была рада, я подумала, когда я буду где-то рядом снимать, фиксировать, брать интервью, мониторить возле противостояния, баррикад, возможно, меня, как во время любого конфликта, даже военного, меня будет видно. Но, к сожалению, противостояния показали, что есть эти видео в интернете, это известный факт, что коллегам из Радио Свобода прицельно стреляли, целились. Вы знаете, я просто в один момент проснулась в стране, где расстреливают людей в центре города, где целятся в журналистов, где я звоню товарищу, он говорит, да, в меня попала пуля в ногу, а вторая в мобильный телефон. Вот это настоящие выводы. А говоря об информационной войне, и все это, все смешалось в одном выступлении, все, что только можно негативного и неприятного сказать, и оскорбляющего протестующих, которые протестуют против насилия и за человеческое достоинство в Украине, то хотел бы также передать просьбу от независимого медиапрофсоюза Украины коллегам в России. Просьба освещать максимально объективно то, что происходит в Украине. И, ну, или хотя бы не врать. Хотела бы напомнить, что было заявление, правда, от 20 декабря, но оно все еще, как я слышу по некоторым выступлениям, актуально. Украинская комиссия журналистской этики констатирует практику грубого нарушения этических принципов журналистики в материалах государственных российских СМИ при освещении массовых протестов в Украине. Мы, с сожалением, наблюдаем искажение фактов, клевету, распространение заведомо ложных сведений в эфире и на полосах печатных изданий страны. Ярчайшим примером вышеупомянутой журналистики, ну и такой пропаганды, как мы сейчас слышали в выступлении, является материал о разгоне Евромайдана, который вышел в эфире телевизионного канала «Россия» 8 декабря 2013 года в программе «Вести недели», ведущий Дмитрий Киселев. Вы знаете, уже в интернете гуляют шутки, ну, по крайней мере, в украинском сегменте Фейсбука это очень популярно, ну, и за рубежом также. Уже создают свои ролики, что бы Дмитрий Киселев сказал вот сегодня о протестах в Украине. И, конечно, там все будет смешано. И гомосексуалы, и Хизбут-Тахрир, и Вторая мировая, страны Балтии, памятник бронзовый какому-то солдату. Все, что можно, какие-то страшилки, которые в головах людей обитают после зомбирования много десятилетнего, то все эти страшилки можно, конечно, смешать. Ну, разве что чувство юмора в этих случаях спасает. Но очень тяжело смеяться тогда, когда стреляют в твоих друзей, когда утром ты видишь, что пишет знакомый, что просто он работает на канале техническим сотрудником, видели, что он выезжает с канала, и его машина подверглась нападению, точно так же, как активистов Автомайдана, которые никакие не так называемые не бандеровцы и не националисты, просто мои соседи, которые имеют автомобиль и проявляют неравнодушие, которые возмущены избиением и расстрелами людей в центре Киева.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями мы говорим о том, за что борются и страдают активисты Майдана.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что с нашими гостями мы говорим о том, за что борются и страдают активисты Майдана. Давайте дадим слово Сергею Соболеву. Как вы считаете, имеют ли основания вот эти обвинения, которые предъявили протестующим наблюдатели, оказавшиеся в Киеве вот в последние дни, подобно тому, как это сделал Валерий Энгель, вице-президент Движения мира без нацизма? Вам слово, Сергей.
Вы знаете, мне удивительно слушать этот набор пропаганды. Мне это чем дальше, тем больше напоминает как раз нацистскую геббельсовскую пропаганду. Еще не было сказано о том, что зарубежные посольства в мешках передают деньги на Майданы. Не было сказано о том, что зарубежные посольства передают оружие на Майдан. Знаете, если слушать все это, то тогда возникает вопрос: так если в Киеве все спокойно, в чем же тогда проблемы? Вы представляете себе проплатить 10-тысячную демонстрацию, а 100-тысячную, а 500-тысячную демонстрацию? Я думаю, не хватит даже денег Ахметова и Фирташа вместе взятых, чтобы проплатить 500-тысячную демонстрацию в центре столицы. А 10-тысячную демонстрацию в городе Запорожье на востоке. Это прямо рядом с Донецкой областью. Что это надо сделать для того, чтобы 10 тысяч запорожцев в прошлые выходные вышли на улицы? До чего это надо довести этих людей, чтобы такое количество на востоке протестовало против режима Януковича? Поэтому я понимаю...
Да-да, Сергей, сейчас восстановим связь. Давайте послушаем Сергея Никитина, директора Amnesty International России, который поражен безнаказанностью приступающих закон.
Предмет озабоченности Amnesty International в Украине, то, что происходит на Майдане, это безнаказанность. Мы говорим о безнаказанности со стороны правоохранительных органов, мы говорим о том, что властные структуры Украины практически никак не реагирует на то, что права человека нарушаются правоохранительными органами, и свидетельством тому является вопиющий случай избиения граждан. Мы точно знаем о двух смертях, однако была информация и о большем количестве летальных исходов. Мы помним историю с Дмитрием Булатовым, который исчез, потом был найден и сейчас переправлен в другую страну для того, чтобы проходить лечение. Все это происходит в обстановке тотальной безнаказанности, и украинские власти никаким образом не отреагировали на сигналы о том, что права человека нарушаются. Украина – страна, которая подписала большое количество международных договоров, в том числе и договоры, касающиеся пыток. И здесь мы ожидаем, что украинские власти отреагируют соответствующим образом в соответствии с тем, как они обещали себя вести на международной арене. Пока мы этого не видим.
Вопрос Валерию Энгелю, вице-президенту Движения мира без нацизма. Как, по-вашему, должны ли органы власти, президентской власти на Украине, вот, отреагировать на эти факты нарушения прав журналистов и протестующих, на факты похищений и пыток? Вам слово, Валерий.
Вы знаете, любая власть должна отреагировать, безусловно, если эти факты имели место, расследовать, так сказать, кто, так сказать, непосредственно совершал эти преступления. Пока что я слышу о том, что да, нападения были, и все считают, что это нападение со стороны Беркута. Беркут говорит, что он никаких нападений не совершал, а это все провокации со стороны радикалов. Поэтому нужно расследование, безусловно, нужно, так сказать, исследовать все аспекты этого дела, внимательно посмотреть на все это дело, потому что все это не напоминает определенные сценарии, которые уже были реализованы в других странах мира. Вот я еще раз говорю, я не увидел за время своего пребывания никаких нарушений прав человека ни с чьей стороны, так сказать, кроме того, что, так сказать, весь центр Киева перекрыт баррикадами, полиции нет вообще, мэрия захвачена, дороги не чистятся, так сказать, и это я видел, да, то есть, ну, я не думаю, что это какое-то такое нарушение прав человека в понимании, так сказать, Amnesty International, да, вот, но, безусловно, так сказать, сегодня в Киеве абсолютно мирная обстановка, никто ни в кого не стреляет, никто, так сказать, никого не бьет, Да, стоит Беркут, который, так сказать, с трудом сдерживает эмоции, но, тем не менее, приказа стрелять не было, несмотря на нападение на, и, так сказать, и Беркут там совершал определенные, так сказать, правонарушения. Правонарушения были со стороны, нападения на полицейских были со стороны протестующих. Все это было, все это нужно расследовать внимательно. Да, не делать огульные заявления по поводу того, что, так сказать, вот, это преступный режим, это, так сказать, все мы слышали, это все мы знаем, это абсолютная пропаганда, да, которая пока что на сегодняшний день не имеет под собой никакой основы. Политика абсолютно понятна, тут уже и свобода стала просто проеврейской партией, да, которая защищает синагогу. Да, вы только не скажите, это Совет Европы, потому что там в отношении свободы четко сформировалась позиция. Да. Вот. А так, конечно, радиослушателям можно рассказывать там всякие страшилки, они... Кто-то, вероятно, поверит.
Давайте Ольге дадим слово. Как вы вот довольны тем, что приказа стрелять не было, хотя бы у Беркута?
Вы знаете, ну, во-первых, навряд ли человеку, который сейчас комментирует, известно, был ли тот или иной приказ. А если все-таки известно, пусть свидетельствует об этом в правоохранительных органах во время судовых процессов. Я хочу сказать другое. Вот тут прозвучало, что это неизвестно, это слова, Беркут отвечает. Это просто набор слов. Есть видео, которое снимало те же коллеги Радио Свобода. И не только они. Есть видео, я видела своими глазами, как целились в журналистов. И этому есть много свидетельств. Все случаи, которые вот здесь в мониторинге самых профессиональных журналистских медиаорганизаций зафиксированы, вот целая пачка, и в том числе и, допустим, нападение на Андрея Киселева, режиссера проекта «Лента Док из России», когда сотрудники правоохранительных органов задержали его в центре Киева, закрыли в автозаке, избили. Всему этому есть свидетельство, да? Многому есть видео. Мы видели, как девушку утром после одного из противостояний на Грушевского, девушку в жилете пресса, журналистку, избивали несколько беркутовцев, ну, или представителей других правоохранительных, так называемых сейчас уже, структур, избивали. Вот видео есть, это не радиослушателям рассказать, это есть эти свидетельства у всех международных правозащитных организаций, Human Rights Watch и Amnesty International. Это все можно найти. Если интересует именно по журналистам статистика и эти видео, их тоже найти можно на этих сайтах. Свидетельства имеются.
Давайте дадим слово Сергею Соболеву, который восстановил с нами связь по телефону. Как по-вашему, Сергей, достаточно ли свидетельств, вот, о которых сказала Ольга, расправ с журналистами для того, чтобы мировое общественное мнение поняло и оценила действия правящего режима на Украине. Вам слово, Сергей.
Знаете, парадокс в том, что ведь страдают журналисты не только те, кто являются там сторонниками Майдана. Ведь страдают журналисты, которые просто приехали освещать события в Украине. И поэтому то, что происходит на сегодняшний день, это... Самое серьезное нарушение, чтобы вы понимали, когда в парламенте предлагалось несколько вариантов закона об амнистии, где предлагалось амнистировать и участников, и тех беркутовцев, например, которые не совершили серьезных нарушений, то одна из статей, которая не попала под амнистию, это кроме наряду со статьями убийства, пытки, статья, которая касается перешкоджания деятельности журналистов. То есть те, кто фактически не дает возможность журналистам освещать эти события. Это одна из статей в нашем уголовно-процессуальном кодексе, которая является очень серьезной и влечет за собой серьезную меру ответственности. Так вот, законодатель, который представлял проекты и от большинства, и от меньшинства, включил эту статью как обязательно, чтобы такие факты все были расследованы до одного. И самая большая страшная вещь, вот мы слышим, арестованы там 540 человек участников Майдана. Арестованы очередные 50 человек. Но за это время, уже фактически 2 месяца и 10 дней протестов, на сегодняшний день не то, что не арестован, а не задержан ни один представитель силовых структур, фактически не отстранен от своей должности министр внутренних дел, который прямо причастен к этим событиям. Ни один руководитель подразделения, который отдавал приказы стрелять, избивать, и это прямо доказано, не арестованы даже представители спецподразделения, которые пытали, а потом вывешивали в интернете эти пытки, глумясь над человеком при минус 15 градусах мороза, раздев его наголо, установлены все эти особы. Ни один из них до сего дня не допрошен, не задержан, и в отношении него нет никаких процессуальных действий. То есть о чем это говорит? Фашистский режим, который прикрывается фактически только силовиками, который ломает судьбы сотен молодых людей, которые пошли на службу Отечеству, а не для того, чтобы стрелять в людей и стрелять в журналистов. Они ведь шли в эти спецподразделения бороться с наркотрафиком, бороться с бандформированиями, а их сегодня бросают против простых демонстрантов и калечат им души. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день вот ситуация вокруг журналистского корпуса – это проявление высшей меры цинизма Януковича и его режима по отношению вообще к свободам и правам человека в Украине. И я думаю, что такие вещи не имеют срока давности. Я уверен, что диктатор ответит в любой период, где бы он ни прятался. Вы знаете, что премьер у нас смылся сразу же в Австрию. Тот премьер, который рассказывал о случаях гендерных проявлений, однополых браков, как это можно с Европой объединяться, если там гуляют свободно по улице те, кто за однополые браки, куда путался сразу же после отставки? В Австрию. Но это уже факты блюзнерства, цинизма, о которых просто уже даже говорить нельзя. И поэтому я думаю, что в этой ситуации наша страна сегодня переживает уникальный момент очищения. И самое главное, если кто-то из оппозиции думает, что им простят в будущем факты коррупции, им в будущем простят факты нападения на журналистов, использование силы против мирных демонстрантов, кем бы они ни были, представителями партии регионов, компартии, уже это не пройдет. Вот самое главное, что сделал Майдан, он родил абсолютно новое общество людей в Украине. Это абсолютно народ другой. Это так, как Моисей 40 лет водил еврейский народ и привел абсолютно свободный, духовно очищенный народ, который не знал, что такое рабство египетское. Вот сегодня Майдан за эти 2 месяца и 10 дней, на мой взгляд, сделал тот же самый героический поступок, когда люди не боятся. И когда люди понимают, они будут теперь контролировать любую власть, какая бы ни пришла в Украине. Это главное.
Валерий Энгель, вопрос. Вот вы вчера видели власть имущих на Украине. Как, по-вашему, они испытывают какие-то страхи за свое будущее, и готовы ли они цепляться за власть до конца?
Ну, видели, в чем дело. Я ожидал увидеть Януковича подавленного и деморализованного. Янукович был энергичен, бодр. У меня ощущение, что он вполне контролирует обстановку и ситуацию, вполне держит ситуацию под контролем. Мы думали, что будем разговаривать где-то полчаса, разговаривали 2 часа. Он рассказал о, подоплеке всех этих событий. И, честно говоря, я думаю, что слава богу, что в этой ситуации, которая произошла, договор об ассоциации не был подписан, потому что оказаться с дефицитом 15 миллиардов долларов, конечно, никакой стране бы не хотелось. Убить собственного товаропроизводителя сельскохозяйственного тоже никому не хотелось. Нарушить те товарные связи, которые были между предприятиями на Востоке, машиностроения, энергетики, ВПК, тоже никому не хотелось. И он признает свои ошибки. Он говорит, что все, он сказал такую фразу, что все люди, все ошибаются. И, конечно, надо было, внимательнее контролировать и мониторить, тот процесс подготовки договора об ассоциации с Евросоюзом, который был. Это наша действительно вина, это, ошибка. Больше всего он озабочен, как у меня сложилось впечатление, тем, что начинаются разговоры о разрыве Украины, да, что там что-то отдать Венгрии, что-то Румынии, что-то Турции. Это он понимает, что, это допустить он абсолютно точно не может, но Во всяком случае, он демократически избранный президент на демократических выборах. Я не беру там вопросы коррупции и всего остального. Это, безусловно, должны разбираться правоохранительные органы. Вот. Но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что у меня не сложилось впечатление, что он собирается там завтра сдать власть, и вообще собирается ли он, в принципе, эту власть сдать. Я думаю, что он будет досиживать до конца своего срока и, в общем-то, что-то делать для нормализации ситуации в стране. Безусловно, так сказать, вот все те преступления, о которых говорилось, они должны расследоваться как в отношении протестующих, так и в отношении Беркута. Но еще раз могу сказать, что ни одна страна в мире не потерпела бы того, что происходит, ни одна власть не потерпела бы того, что происходит сегодня на Украине. Да? У меня сложилась четкая ассоциация с февральской революцией. Вот, наверное, так именно все было. Вот какие-то песни там раздают бесплатный сбитень, так сказать, да, вот какой-то там секонд-хенд, теплые вещи раздают и так далее. Все, в общем-то, дружелюбно друг к другу настроены. А потом пришла, так сказать, третья сила, большевики, они пришли всерьез и надолго. Вот у меня было такое ощущение, что сейчас вот Украина переживает своего рода такой февраль. Ну, является ли Янукович Керенским, ну, не знаю, мне сложно сказать, думаю, нет. Надеюсь, во всяком случае, на это.
Спасибо, Ольге. Вопрос. Как, по-вашему, вот с правами солдат, силовиков, правоохранителей, вот надо ли их защищать, или они втянуты, помимо своей воли, в этот конфликт?
Конечно, говоря о нарушениях прав человека, наверняка, ну, по крайней мере, очевидны многие нарушения прав. Во-первых, часто в протестах впереди выставляют солдат срочной службы, призывников, которые, ну, ничем себя защитить не могут. По много часов стоят на морозе. И они также не связываются с родными. Есть свидетельства матерей, которые волнуются, родные переживают, знают, что там 4 дня назад он сказал, что вот он, его послали на Грушевского, он там стоит. И они стоят как живой щит. Но вместе с тем, говоря о действиях правоохранителей даже во время радикализации протеста в любой стране, есть стандарты действия правоохранителей. И все то, что мы наблюдали во время радикализации протеста на Банковой, на Грушевского, как действовали украинские так называемые правоохранители, это было как будто действительно война и террор против своего же народа. Есть, даже если говорить о светошумовых и газовых гранатах, их нельзя бросать в людей, их можно бросать лишь, если не ошибаюсь, на расстоянии 2 метра. Есть специалисты, которые могут об этом говорить. Водометы также не применяются при температуре там, ниже скольки-то градусов. Было и минус 10, и минус 12. Они применялись. Это уже считается пытками. То есть любые нормы, стандарты, международные, ООН, украинское законодательство были нарушены. Никто не говорит о том, что нужно оставлять там, действительно, пусть все радикализуется. Если власть не желает идти на переговоры с собственным народом, который миллионно выходит на акции протеста уже 2 месяц. И действительно, я согласна с земляком Сергеем Соболевым, я сама родом тоже из Запорожья, согласна в том, что найти столько денег, говорить о том, что платят кому-то, те же вещи, как вот озвучил тут участник беседы, кстати, все-таки интересно, гражданин какой страны. Я вот не помню, чтобы я участвовала в каких-то программах и рассказывала, какой стране, куда интегрироваться и почему подписывать или не подписывать те или иные соглашения. Мне кажется, это выглядит как вмешательство в дела другого государства. Так вот, согласна в том, что оплатить простым людям, которые многомиллионно, если брать всю Украину, участвуют в этих акциях протеста, как могут, и не только радикализируя. Есть адвокаты, которые дают бесплатную помощь, есть врачи, которые вынуждены работать в условиях, когда они, так же, как и журналисты, так же, как и протестующие, стали мишенями. Это уже гуманитарный кризис, когда люди любые не могут получить квалифицированную медицинскую помощь, потому что рекомендуют даже журналистам во время протестов, если они пострадали, и, кстати, от действий милиционеров, так называемых правоохранителей, не ехать на официальные так называемые скорой помощи, потому что она привозит в больницу, куда приходит милиция, и как сейчас с одним молодым журналистом в Запорожье, ему инкриминируют, вот его мало того, что избили, он работал на митинге, его там избили, арестовали после больницы, и сейчас ему инкриминируют массовые, организацию массовых беспорядков. То есть парень просто за то, что он был журналистом на митинге, может получить за решеткой несколько лет. Так вот, в этих всех условиях, когда государство, режим создает такие условия, когда страдают и правоохранители. Я сейчас не говорю о тех стрелках, которые целятся в людей, да, не о тех, которые нарушают, а о тех солдатах срочной службы, о тех, кого выставляют. Мы не знаем, какие там условия. Мы не знаем. Понимаете, журналистам невозможно работать по ту сторону баррикад. Мы не можем это осветить. Это было бы неплохо также освещать и расследовать те нарушения прав человека, которые сейчас государство Украина в лице правительства и президента совершает в Украине.
Сергею Соболеву вопрос. Вот, судя по сегодняшнему заседанию Верховной Рады, она пока еще не в рабочем состоянии. Как по-вашему, велика ли вероятность распуска парламента украинского? Вам слово, Сергей.
Я думаю, что вероятность распуска нулевая. Опубликованы очередные опросы. Если бы выборы прошли в это воскресенье, около 64% получили бы оппозиционные силы. Я думаю, с этими же опросами знакомится господин Янукович. Поэтому навряд ли он пойдет на распуск парламента. Но я хотел бы вернуться к другой, с которой мы заканчивали. Это экономические основы всех протестов и причины. Вы знаете, я ни от одного представителя слышу, ну вот мы же не говорим о коррупции, мы говорим о других вещах. Но вы должны понимать, что Украина — это, наверное, единственная страна в мире, где президент страны позволил себе приватизировать государственную резиденцию. И 146 гектаров уникальных лесов Киевского моря. Вот вы себе представляете, чтобы президент Путин позволил себе приватизировать Ново-Огарёво? Так мало того, что он приватизировал, еще государство платит ему арендную плату за то, что он проводит встречи в этой приватизированной государственной резиденции. Или, например, президент Белого дома, господин Обама, приватизировал бы свою одну из резиденций в США. Вот до чего дошел уровень коррупции, чтобы вы это понимали. Второе. Вот тут говорят о том, как невыгоднее там соглашение с Европейским Союзом. Ну, извините, перед вами лежат экономические цифры, четко выложенные, где, к примеру, из 18 ассоциаций аграрных производителей Украины, 18 заявили, что нам выгодна зона свободной торговли с Европейским Союзом, все до единой ассоциации, и переработчиков, и мясной промышленности, и молочной. И в это же время говорят, что искусственные экономические войны, которые нам устроила Российская Федерация, ограничивая ввоз мяса, молока, молокопродуктов, сыров, шоколада, труб и так далее, можно дальше продолжать этот перечень, это не является отношениями равноправных соседей, которые хотят торговать. То понятно, единственная возможность у нас будет искать альтернативные рынки в Европейском Союзе. Если, к примеру, в рамках таможенного союза самый большой уровень падения за прошлый год, и это легко увидеть, откройте Росстат, самый большой уровень падения — это экономические отношения между Российской Федерацией и Белоруссией. Знаете, какой уровень падения за прошлый год? -16.2%. Вот вам действующий таможенный союз. А вы знаете, с каким единственным субъектом у России прирост за прошлый год? С Европейским Союзом. Около 4% прирост. Россия ведет точно такие же переговоры о зоне свободной торговли, как и Украина вела с Европейским Союзом. Поэтому я когда слышу эти экономические выкладки из уст Януковича, который агитировал немедленно подписывать договор о зоне свободной торговли, и вдруг он проснулся за неделю до этого подписания и вдруг увидел другие цифры, я бы ему советовал просто открыть Росстат, и он бы все понял, во что и в какую авантюру он втянул страну. Я всегда привожу один пример. Еще 20 ноября вся страна знала, осталось 8 дней до саммита в Вильнюсе, и мы становимся членами ассоциативного союза с Европейским Союзом и членами полноправной зоны свободной торговли. И когда этого не произошло,
Вы посмотрите, чем это все закончилось.
Спасибо большое, да, Сергей. Да, надеемся, мы будем следить за событиями на Украине впредь. Напомню, что о том, за что борются и страдают активисты Майдана, мы сегодня говорили с Ольгой Веснянкой, Сергеем Соболевым и Валерием Энгелем. Всем вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». В студии работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.